Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». В каком состоянии находится российское общество после гибели Анны Политковской и на фоне продолжающейся антигрузинской кампании? Мы об этом сегодня попробуем поговорить с писателем и моим коллегой Александром Ильичевским, с писателем Андреем Левкиным, журналистом и обозревателем множества интернет-сайтов, с философом Виктором Сагарёвым и социологами Львом Дмитриевичем Гудковым, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Борисом Владимировичем Дубиным, ведущим научным сотрудником аналитического Левада-центра. Мы ожидаем Алексиса Бериловича, социолога, профессора университета Париж-4 Сорбонны. Я бы хотела, чтобы мы начали с каких-то человеческих впечатлений последних двух недель. Я, например, скажу, что у меня какая-то у самой появилась фашистская оптика. Вот знаете, вот особенно на пике вот этих антигрузинских настроений я захожу в кафе и вижу, вот сидят смешанные пары, да, там муж какой-то восточный человек, а жена русская, и у них дети. И вот я сразу себе представляю, как они в какой-то новой, например, фашистской России, как они себя будут чувствовать. Или, например, я возвращаюсь с работы домой, и вот в переходе на Ленинградском проспекте я наблюдаю компанию человек 8 офицеров лет около 40 в чине майоры-капитаны, и вот они все лица кавказской национальности. Вот эта всеобщая неделя, да уж месячник ненависти, вызвал в моем организме вот такие вот реакции. Я прошу, чтобы вы поделились своими. Может быть, у вас были какие-то оптимистические впечатления. Александр Ильичевский, пожалуйста.
Говоря о каких-то личных вещах, я должен сказать, что у меня в очередной раз я признался в своей собственной инфантильности. Да? Я думал раньше, что если я сажусь в такси и водитель начинает ругать, что называется, черных, да, но я могу остановить и выйти, поймать другую машину и прочее. Сейчас я понял, что я уже не могу поймать иную машину. И то, что касается личных каких-то вещей, ну, у меня лучший мой друг, грузин, его родители живут в Тбилиси, я просто обнаружил личную трагедию, да, что человек, собственно говоря, не может сюда пригласить мать, отца, каким-то образом установить связь. Вот. Но не это главное. А главное то, что когда я ему сказал о том, что вот будет митинг на Пушкинской площади, он мне задал вопрос, зачем ты туда пойдешь. И вот это было большим шоком для меня. Вот, когда я почувствовал, что на самом деле человек бы желал туда не ходить. Я почувствовал холодок какого-то страха, который исходит от человека, смелости которого я не мог бы ничуть никогда усомниться. Вот тогда уже окончательно, собственно говоря, я понял, что рачки мои упали.
Это вот выступил Александр Ильичевский, русский литератор, 32 лет, Саш, да?
35.
35, извините.
Просто идея заключается в том, моя, что у меня не только упали очки, я просто понял, что если я раньше открывал «Живой журнал», я видел какой-то галтелый ксенофобный поток вот этой грязи, которая могла там выстрять, собственно, чей-то журнал. Я закрывал этот журнал и думал, господи, так сказать, ну не буду я ни в коем случае допускать в своей жизни вот это все. Теперь я понял, я обнаружил за собой какие-то чисто гигиенические страхи, в том смысле, что я понял, что те люди, которых я читал вот здесь, в этом «Живом журнале», они ходят примерно в те же самые места, в которые хожу и я.
Спасибо Александру Ильичевскому. Андрей Левкин.
А у меня все это не вызвало никакой реакции абсолютно, поскольку по мне так это совершенно все в обычных рамках. Просто какая-то сенсационная история. Поясню. Где-то неделю назад появилась такая замечательная штука от какого-то агентства, боги его знают, министерства, которое крутит программу по возвращению соотечественников на родину, что-то еще в этом роде. Реляция была замечательная, там сообщалось, сколько их вернут с 2007 года, причем там говорилось, что вот россияне вернутся на родину. При этом из дальнейшего текста следовало, что к россиянам относятся люди без российского гражданства. Кроме того, к россиянам относятся люди, даже с трудом говорящие по-русски. Им требуется минимальная норма социализации. То есть, иными словами, я со своим латвийско-европаспортом, находясь в Москве по визе со всеми остальными делами, являюсь россиянином, который должен быть возвращен на родину.
Насильственным путем.
Вероятно, да. То есть, это ведь в чем дело? Это абсолютное ощущение, что это с другой стороны, с государственной, что все русские, они принадлежат России. Что все люди, которые имели какое-либо отношение к территории этой страны, принадлежат ей. Все они россияне.
И грузины в том числе.
Да, 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 я об этом. В этом нет никакого особого такого вдумчивого шовинизма, просто нет понятия другого. То, что могут быть другие, этого просто нет. У меня есть ощущение, что это просто иллюзия со времен новой общности советского человека, где был норматив, а все остальные были недоделанные. по инерции все это перешло на разин русских. Теперь русские являются вот новое историческое общество данного государства, называть которое как, непонятно, но все остальные относительно них не являются другими. Можно посмотреть просто по телевизору любые передачи, любое медиа на самом деле нигде не представлена внутренняя точка зрения другой национальности. Право быть другим аннулируется. Отсюда автоматически возникает схема, что все они недоделаны. Это висит в воздухе. И проявляться это может каким угодно образом. На бытовом уровне, наверное, проще. Где-то, наверное, начинаются оргрешения. Но вот из этой схемы, которая, в общем, достаточно очевидна, никакой неожиданности не следует.
Спасибо, Андрей Левкин. Лев Гудков.
Давайте все-таки немножко разведем убийство Политковской и антигрузинскую кампанию. Это разные вещи, хотя...
Хотя у них много общего в тех реакциях того интернет-сообщества, о котором говорил Саша Ильичевский. Политковскую ведь представляют врагом народа, наиболее ксенофобски настроенные товарищи.
Можно их связать, безусловно, но, на мой взгляд, это разные вещи. Во-первых, я был шокирован убийством, но не удивлен. И было понятно совершенно, что вне зависимости, кто стрелял, убийца принадлежит к тем силам, на которые опирается президент. Это может быть кадыровцы, это может быть габешники, это может быть федералы, это может быть еще кто-нибудь с прямого одобрения, с косвенного одобрения. Но важно, что убийство произошло именно из тех сил, на которые опирается президент. Это первое. Второе – это поднятая волна ксенофобская, не первый раз. Никакого взрыва, такого ксенофобии нет. Это идет медленный рост. Он периодически поднимается. Он очень сильно подскочил во время второй чеченской кампании. Просто был раскручен. Впервые власть это сделала своей политикой. А дальше объект ненависти, он периодически менялся. Это были чеченцы, это были международные террористы, непонятно кто. Это были американцы. Потом это было... Украина со страхом, что на нас перекинутся оранжевые революции и демократические либеральные ценности. Потом это была Латвия, Литва, которая до сих пор находится в списке самых главных врагов. Потом это была Грузия. Периодически Грузия возникала, если помните, угроза бомбардировки Панкейских ущелий. И вот нынешняя, истерическая, оголтелая, смешанная со страхом и прочим. Уровень ксенофобии поднимался... постоянно, особенно вот на протяжении времени, и достиг в последнее время некоторых запредельных вещей. Если в 90-м году в России уровень ксенофобии был ниже, чем в Европе в среднем, он где-то на уровне Чехии был, и ниже, скажем, чем в Австрии, Венгрии, отчасти даже Польше, то сегодня он превышает все мыслимые показатели, может быть, за исключением там районов Албании и Югославии. Сегодня готовы поддержать выселение всех кавказцев из российских городов почти 60%. Это предпогромное настроение. Надо только спичку бросить и указать, кого, собственно. Вот последние данные, которые мы получили только вчера. 76% поддерживают экономическое давление на Грузию, блокаду Грузии. 55-60% за высылку всех грузин, даже если, между прочим, они имеют российский паспорт. Это не случайные вещи. Это те настроения, на которые сегодня опирается власть. Она их вызывает. И вот самое интересное, это именно совпадение массовых настроений и психология, если хотите, человеческого материала, из которого создана власть. Я с осторожностью относился бы к тому, что надвигается фашизм, прежде всего мы путаем фашизм как систему институтов, устройства социального с некоторой психологией толпы, погромной. Погромная толпа была всегда и везде, здесь ничего нового. А вот устройство – это вещь совершенно специфическая. И в этом смысле я хотел бы сказать, что мы еще не вышли из фашизма. Или из тоталитаризма. Мы имеем дело с полуразложившимися системой, но это еще не какая другая. Соответственно, встает проблема, что для нас представляется шоком. Сами феномены, явления этой ксенофобии или наши иллюзии, наши незнания, наша неготовность встретиться с этими фактами. Вот я предлагаю это обсудить.
Спасибо большое Льву Дмитриевичу Гудкову. Я думаю, что мы к обсуждению вопросов, которые он поставил, перейдем чуть позже. Мы Приветствуем Алексиса Бериловича, социолога, профессора университета Париж-4 Сорбонны за этим столом. И мы сейчас пытаемся делиться вот какими-то первыми, может быть, человеческими впечатлениями, которые у нас у всех вот за последнее время сформировались на фоне антигрузинской кампании и гибели Анны Политковской. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Общество после гибели Политковской и антигрузинской кампании». Возможно, Борис Владимирович Дубин выступит.
Я только что был в Женеве, и вот, ну, как бы два факта из тамошней жизни, которые для меня образовали что-то вроде такого контражура для российских настроений последних дней, которые я чувствовал до того, как в Женеве оказался. Ну, во-первых, понятно, что на женевском телевидении есть немецкие, французские, итальянские каналы. Это, казалось бы, понятно. Но что там есть два испанских, что там есть португальский, вот это уже не совсем понятно. Иначе говоря, кто же сегодня женевец, кто же сегодня швейцарец? Может быть, с этим как-то соединяется то, каким людям стоят памятники на улицах. Вот я насчитал 10 памятников на тех улицах, по которым я просто ходил в Женеве, которые отмечали одно качество людей, которым поставляют памятник. Это были люди, боровшиеся против войны. «Ле пасифист». Написано «такой-то, такой-то, пасифист». И я подумал, в моей стране возможен такой памятник? Человеку, который был против войны. Может быть, когда-нибудь здесь будут грузинский канал, армянский канал, цыганский канал в России? Или не будет никогда?
Спасибо Борису Дубину. Ну, давайте, Виктор Сагарев.
Я расскажу три истории очень коротких. И первые две, они парадоксально будут почти анекдотические. Я тоже ехал в такси. И тоже разговор зашел о Грузии, и не я его начинал, а водитель, типа, что вот правильно делают, что как, ну, вот, избавляются. Я смотрю на него и вижу, что он как бы тоже как бы непонятно кто. Тут я понимаю, что я задаю, потом я понял, что я задаю российский вопрос. А ты, говорю, друг, кто? Он говорит, как это? Я таджик, говорю, мы за Россию.
Ну, это правда, практически не идут.
Вторая история. Может быть, в тот же день, удивленный этим обстоятельством, я звоню другу, московскому грузину, который много лет живет за границей, иногда приезжаю, он художник. Я не буду называть имени, чтобы не подвергать его опасности. И спрашиваю в шутку, слушай, говорю, ну тебя еще не арестовали, как турецко-грузинского шпиона? И он веселый, видимо, выпил, говорит, нет, еще, говорит, не арестовывают.
Да.
И третье, в субботу я прихожу не то чтобы к друзьям, к соседям по даче, на день рождения. Все уже выпили. И они говорят, ну что нового-то ты знаешь? Я говорю, да вот мне сейчас позвонили. Илья Точкин, кстати, звонил. И говорит, Политковского убили. Не именинница, жена именинника. Она говорит, да так ей надо, это такая, она там вечно... мне открывается рот, но я не знаю, что сказать. Просто это как бы... Я посидел еще 5 минут, говорю, слушайте, ребята, у меня столько дел. Вот так.
Да, вот так вот, Виктор, да. Спасибо. Алексис Берилович, пожалуйста, ваше впечатление.
Ну, в убийстве Политковской, помимо, в общем, всего ужаса этого убийства, меня поразило одно. Слабая реакция общества. И слабая реакция корпораций. Не на радио будет сказано, журналистов. Единственное, что, в общем, произошло, это похороны. И при том без как чего-нибудь в доме журналиста или в центре в Москве, а на кладбище подальше, чтобы не было бы скопления народа в центре. Вот, это меня поразило, что и это было принято, что мы, значит, что, как сказать, самая сильная реакция была скорбь, грусть, печаль, что, конечно, все человеческие чувства, которые, как сказать, нормальные люди испытывают, но, как мы увидели, не совсем все, как сказать, в государственных структурах, но не более того, как бы. То есть политической реакции на этого не было. И это, мне кажется, очень, конечно, печальный симптом. Я бы не сказал, что он удивителен, потому что, в общем, это отражает общую ситуацию сегодня, но он печален. Второе, связанное, ну, вот, с тем, что происходит по отношению к Грузии, да, и тем, что говорил Лев Дмитриевич, меня поражает одно. Вот Лев Дмитриевич упоминал цифры, вот 90-й год и теперь. В общем, уровень для распадавшейся империи ксенофобии был слабый. То есть можно было бы себе представить, что метрополия, когда откалываются другие куски империи, могли испытывать ксенофобские чувства. Это было слабое. Но мы видели на протяжении, значит, теперь 15 лет, как очень целеустремленно из года в год вдавливали, всовывали, подсовывали, воспитывали националистические чувства. Вспомним первый такой большой знак этого – поиск русской идеи в 96-м году, если меня не обманывает память. И с тех пор это все время насаждается. Мы имеем не какой-то дикий всплеск плебса или там лумпенов или что хотите, я не люблю эти слова, я их в кавычках ставлю, а результаты вполне предсказуемой, в общем, некой политики. Я не хочу сказать, что эта политика хотела погромов, но она хотела внедрить такую идеологию, которая казалась самой удобной, которая ведет туда, куда нас, вас привела. Меня поражает, насколько сняты все запреты и табу на неприличные в нормальном обществе, или, как говорилось когда-то, в обществе, некие слова. Здесь очень много иронизируют над политической корректностью. Но политкорректность – это в том числе запрет на российские высказывания. Вот, ты сказал по радио или публично, что негры там, вот это обезьяны, и ты попадаешь под суд. Так эта политкорректность я приветствую. И ужасно, что здесь она отсутствует, и что, так сказать, элиты, в кавычках опять-таки, все это высказывают, если вот по радио, по телевидению и где угодно это говорится, так значит, я имею право такое испытывать, я имею право это чувствовать, я совсем не должен это подавлять, а наоборот, я этим горжусь, и вот мы имеем это.
Спасибо, Алексис Берилович. Александр Личевский.
Я просто хотел сказать по поводу, что уровень в 90-м году ксенофобии был чрезвычайно низок. Но я родился, дело в том, что в Сумгаите. Вот. Я прекрасно, отлично знаю, собственно говоря, как это происходило и в каком состоянии уровень ксенофобии был в этой конкретной местности, с которой, собственно говоря, и начался развал Советского Союза, по сути дела, чисто фактически. Да, я отлично знаю, что подруга моей сестры не вышла замуж за армянина по той самой причине, что он был армянином. Да? А подруга моей сестры была наполовину азербайджанкой. Это было для меня с первым, собственно говоря, столкновением с тем, что существует, собственно говоря, национальная неприязнь, национальная рознь и прочее. И тогда же у меня упали очки, собственно говоря, тогда, когда мою родственницу, еврейку по национальности, вывели из автобуса в городе Сумгаите и попросили произнести слово «фундук», потому что именно так погромщики отличали армян от азербайджанцев, потому что армяне, в общем-то, по их представлению, не могут произнести эту фонему «ф», и они произносят слово «фундук орех» как «пундук». Это было страшнейшим шоком. Вот. Но тогда существовал, собственно говоря, совершенно нормальный, может быть, чудовищный по своей, собственно говоря, и аляповатый по своему воплощению моральный проект под названием «Дружба народов». Не будем, так сказать, обсуждать внедрение кириллицы чудовищное в разные, так сказать, места, нужные или ненужные. Вот. Но сейчас этого никакого морального проекта нет. Нет никакой почвы для его возникновения. Более того, я подозреваю, собственно говоря, вот, что власти именно утилитарно относятся к национальной розни, и на высочайшем элитарном уровне они могут позволять себе чудовищные вещи, как, например, вопрос о том, чтобы разобраться с рынками в городе Москве. Это совершенно чудовищно. Я, конечно, понимаю, что президент был избран как коллективное бессознательное, но когда он продолжает править как коллективное бессознательное, это чудовищно.
Александр Личевский, Андрей Левкин.
Касательно политкорректности, на самом деле это не ее отсутствие, это немножечко другое. Политкорректность не допускает применения к частному лицу свойств какой-либо группе, к которой он может относиться. Здесь происходит обратное. Здесь на частное лицо наваливается вина какой-то группы, которая считается недопустимой.
Спасибо, Андрей Левкин.
Еще одно, прошу прощения, дополнение. Я не согласен с тем, что имеет место какое-то целенаправленное и сверху спускание этой структуры. Легко заметить, что вся эта структура, например, порождена всеми распоряжениями Лужкова относительно иногородних, его заявление по поводу того, что на рынке погибло всего 3 москвича, и выплаты тем, у кого есть регистрация.
Спасибо, Андрей. Борис Дубин.
за то, чтобы шерстить рестораны, магазинчики и другие заведения, принадлежащие грузинам, свыше 3/4 российского населения. Примерно та же цифра, что людей, которые поддерживают сегодня, такого раньше у нас никогда не было, мнение, что Россия особая страна, она не принадлежит ни Европе, ни Азии, у нее особый путь. Мы считали страшными цифры, которые получили год назад, когда было 62%. Это был самый высокий уровень за все годы наших измерений. Сегодня это перешагнуло уже за 3/4. Я бы еще хотел обратить внимание на соединение, ну, как вот в медицинском синдроме, да, нескольких отдельных черт. Это крайнее возбуждение, очень быстро вызываемое, против какого-то лица, а точнее сказать, как совершенно верно отметил Андрей, как бы за лицом видится свойство целой группы, нации, класса, этнического сообщества и так далее. Очень быстро возникающее возбуждение на фоне общего равнодушие, незнание. Вот наши вопросы относительно того, как вы относитесь вот к тому, что убили Политковского. Есть чувство возмущения, но на фоне общего равнодушия. Мы не знаем, мы не следили, мы не смотрели. Да, в общем, как-то без всяких особых чувств. Да, вроде бы нас это как-то не касается. Вот это соединение равнодушия и отупения с быстрой возбудимостью, к счастью, вроде бы она не удерживается пока достаточно долго. То есть мобилизовать надолго уже не нужно, но, что называется, для погрома хватит. Вот. Для войны нет. Против грузин открытые военные действия почти 3/4 людей не поддерживает. Это никому от этого хорошо не будет. Но за то, чтобы шерстить их на рынках, выставить их из города и вообще убрать их куда-нибудь подальше, это пожалуйста.
Спасибо социологу и переводчику Борису Дубину. «Свобода в квартире 44. Российское общество после гибели Анны Политковской и в разгар антигрузинской кампании». Мы обсуждаем сегодня со Львом Гудковым, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, с Борисом Дубиным, ведущим научным сотрудником того же центра, с Алексисом Береловичем, с философом Виктором Сагаревым и писателями Андреем Левкиным и Александром Ильичевским. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Дальнегорске Приморского края прошли похороны кандидата в мэра города Дмитрия Фатьянова, который был убит 19 октября за 2 дня до второго тура выборов. Голосование по решению Приморского краевого избиркома отменено, поскольку остальные 2 кандидата отказались от участия в выборах. В Шатойском районе Чечни сегодня утром произошел бой с группой маджахедов. Потерь с обеих сторон, судя по всему, нет. Группе из 4 боевиков удалось скрыться. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила поездку по странам Восточной Азии и России. Вчера в Москве она провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания была ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи. В Венгрии начинаются памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины национального восстания 1956 года. Восстание против коммунистического режима и военного присутствия СССР было жестоко подавлено советскими войсками. В Самаре проходит второй тур выборов мэра. В него вышли нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский и глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. В иракском городе Эль-Махмудия более 10 человек погибли в результате минометных обстрелов. В провинции Анбар в боях с повстанцами убиты 3 американских морских пехотинца. Президент США Джордж Буш заявил, что американские войска в Ираке не сдадут позиции повстанцам, но тактика военных операций будет меняться. В Болгарии сегодня президентские выборы. По данным последних опросов, нынешнего главу государства Георгия Първанова поддерживают более половины избирателей. В секторе Газа убит активист движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Представители «Фатха» обвинили в убийстве сторонников радикальной группировки «Хамас». Это были главные новости. Коротко.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем состояние российского общества после гибели Анны Политковской и в момент продолжения антигрузинской кампании с писателем Александром Ильичевским, моим коллегой, с писателем Андреем Левкиным, обозревателем множества интернет-сайтов, с философом Виктором Сагаревым, с Алексисом Бериловичем, с Борисом Дубиным, ведущим научным сотрудником аналитического Левада-центра, и Львом Гудковым, заведующим отделом социально-политических исследований того же центра. Вы знаете, я вот хотела как раз вернуться к некоторым идеям, которые Лев Дмитриевич высказал в первой части. Но сначала я поделюсь своими наблюдениями. Мне кажется, что таким неприятным новым в антигрузинской кампании является почти полное отсутствие реакции культурного сообщества, реакции интеллигенции. Если раньше легко представить себе, что Никита Михалков мог бы написать письмо в защиту там грузинских режиссеров, кто-нибудь из союзов, из многочисленнейших союзов писателей тоже раньше накатал бы какие-то открытые письма. Можно говорить о том, что в газетах сейчас им места не предоставят, но в конце концов интернет существует. Людмила Улицкая написала такое письмо, и оно было распространяемо через живой журнал. А вторая вещь, для меня тоже неприятная, связанная как раз с некоторыми наблюдениями за живым журналом, мне так кажется, что в России сформирован прям такой целый слой людей, молодых людей, успешных людей от 25 там, лет до 35, может быть, которые имеют доступ к компьютерам, соответственно, имеют довольно приличную зарплату, но почему-то их националистические настроения расцветают таким пышным цветом, что заставляют их выражаться прям-таки так, что читать это невозможно. Я бы сказала, что это такое поколение образованных фашистов. Вы меня можете упрекать вот за употребление этого термина «фашизм». Хорошо, образованных националистов. И они, видимо, таковыми и являются. Может быть, некоторые из них об этом и не догадываются. А некоторые вполне себе догадываются, и об этом уже и некоторые журналисты полевые. Борис Дубин, пожалуйста.
Тут важная тема. Когда мы только в Левада-центре, тогда в ЦИОМе, начинали наши исследования, какой-то группой, вызывавшей наше наибольшее внимание, естественно, поскольку нашей проблемой внутренней, было зафиксировать возможные источники изменений и поддержки этих изменений. Мы, и не мы одни, очень ставили на образованных, молодых, успешных. Вот они должны были потянуть за собой все остальное. Сегодня мы, и опять-таки не мы одни, фиксируем совсем другую ситуацию. Оказывается, многие молодые, многие успешные, многие образованные не просто как бы не работают на те или иные перемены, а напротив, они сегодня более ксенофобичны, более великодержавны, более равнодушны по отношению к тому, что они называют словом, ну, это ваша политика, там, это ваша идеология, вот то, в чем они как бы не хотят участвовать. При этом Путин их президент, при этом они за то, чтобы действительно пристранить людей с Кавказа и Средней Азии и так далее, чаще, чем, скажем, низовые слои, которые всегда социологи считали, и мы во многом считали так, вот, ну, как бы и есть оплот консерватизма, нежелания двигаться, ксенофобических настроений, но то, что в массе внизу было бытовой ксенофобией, теперь вот в этой группе молодых и успешных становится средством самоопределения и механизмом их собственной мобилизации по принципу против. Иначе говоря, не образование, ни принадлежность к большим и сверхбольшим городам, ни успех, ни хорошие деньги не стали прививкой от классического советского комплекса. В этом смысле оказалось, что нынешняя Россия, об этом сначала сказали ее вожди на рубеже 1990-2000-х годов, а потом постепенно это все больше и больше прояснялось в нашей повседневной жизни, Россия приняла себя как наследницу СССР во всех отношениях, начиная с великодержавного комплекса, имперских настроений и имперской ксенофобии. И воплощением их
стали не просто структура власти, спецслужбы и так далее. Это, как говорится, само собой, тут мы другого и не ожидали. Но именно те группы, слои, фракции, которые мы полагали, станут источником новых, более демократических, более веротерпимых, если хотите, настроений.
Спасибо Борису Дубину. Я бы сейчас Андрею Левкину отдала слово. Дело в том, что несколько лет назад у нас был разговор по поводу одного его текста, где Андрей вот именно о людях этого возраста высказался примерно таким образом, если я не точна, вы меня поправите, что у этих людей было пионерское детство, но не было комсомольской юности, во время которой они могли бы уже с каких-то взрослых позиций критически отнестись к этому навязанному им советскому опыту, и у них практически нет иммунитета. Пожалуйста, Андрей.
Это совершенно так, плюс тут же такой момент был, что тогда я только в Москве стал появляться, до этого я как бы лет 10 находился в другой стране, и просто меня это все удивляло. Люди хотят участвовать, люди хотят быть в чем-то включенными. И потом, такой вопрос, ведь без власти-то тут никуда. Любой интеллигент, интеллектуал минимум раз 100 в день о Путине подумает. Я крайне сомневаюсь, что там человек, живущий в Латвии, думает о госпоже Фрейбере хотя бы раз в неделю, ну, может быть, два. Существование под постоянной властью, это является исключительно местным обычаем и вовсе ненормальным. И что делать? Выставлять себе какой-то обратный конструктив? А какой? Деньги? Деньги могут грохнуться. Корпорация? Корпорация может тебя послать к чертовой матери. Личную жизнь там кинут. А вот это надежно. Даже не важно, что эта штука тебя любит, но ты с ней соотносишься.
Я знал одного человека, который уехал из Москвы в Питер, сказал, я не могу жить в городе, где 4 уровня власти.
Виктор Сагарев. Понятно. Виктор, у меня к вам вопрос также. Вы вот сказали, что еще 15 лет назад вы понимали, что фашизм в России будет. Вот на чем эта мысль или это убеждение было основано?
На основании того, что просто очень большой идеологический вакуум. Я, кстати, хотел сказать пару слов в защиту СССР. Потому что, на мой взгляд, все-таки он был гораздо толерантнее. И там не только к своим там окраинам, но и все-таки вот образованный житель СССР был много толерантнее к лицам другой национальности, другой расы.
Это, видимо, Виктор, в зависимости от того, какой из уровней властей мы начнем сейчас рассматривать,
думаю,
если
все
рассуждать о СССР.
Я думаю, все. Все-таки СССР был империей. А империя, она всегда, она чтит окраины. Если не их богов, там, как римляне, то... Хотя вот. Бы их обычаи.
Виктор Сагарев, Лев Гудков.
Я не согласен. Совершенно точно, что раньше был уровень толерантности выше. Ну, что мне напоминать вам? Прописка, прием на работу, прием на учебу, дискриминация по этническому принципу. Это что? Подавление чисто вооруженным силовым образом. Просто расстрел различных выступлений национальных на окраинах. Это что? Только потому, что мы не хотим знать об этом? 57-й год в Абхазии расстрел, в Тбилиси...
Я имел в виду общественное мнение.
Если нет механизмов, которые бы воспроизводили это, делали публичным, и говорить не будем. Но я хотел бы о другом. Вылезло вот то, что было. Вылезло в совершенно определенной форме. Астенического синдрома, бесчувствия и аморализма, вообще-то говоря. Аморализм в том смысле, что не на что опереться. Вспомните, с чего началась интеллектуальная перестройка. Со стёба, осмеивания, ну, всякого рода ценностей. Это был маленький звоночек, указатель того процесса, когда начиналось сжирание, поглощение, растворение, разложение оснований для самоуважения, если хотите. Сегодня мы имеем дело, что, вообще говоря, гордиться, кроме тем, что мы русские или там победили в войне, вообще говоря, больше нечего. Код основной социальности – это сила. Поэтому мы грозим всему миру или там еще что-то. И внутри страны точно так же демонстрируем силовые позиции. Вообще говоря, это поведение шпаны и временщиков. Причем снизу доверху. Просто этот тип попадает и наверх, и поддерживается массой. Давайте признаем эту ситуацию, опишем ее, создадим своего рода психологический портрет людей у власти. Мы меряем происходящее по отношению с тем, что могло бы быть, собственными иллюзиями. И не хотим видеть реальность такой, какой она есть.
Это Лев Гудков, Алексис Берилович.
У меня одно соображение вот по поводу образованных фашистов. Ну, фашистов, конечно, в кавычках. Я думаю, что вот это удивление основывается на той идее, что эти настроения, скажем так, архаичны. поэтому старые, консервативные, вот питают еще это, а новые образованные должны от этого избавиться. Нам показывает опыт, что, в общем, это не архаично, это вполне современные орудия манипуляции, идентификации, самоутверждения и всего, что хотите. И это как раз присуще активным людям, молодым людям, то первый открыто умел сделать на этом политический капитал. Как известно, Жириновский. А Жириновский совершенно не обращался к старушкам. Он обращался к молодым людям больших городов. Так что, да, это среди них проявляется. И хотел бы добавить, сейчас в этом идеологическом пейзаже сегодняшней России нельзя сказать, что это властители дум, но тем не менее, когда я узнаю, что Гумилева преподают в школах, а Гумилев – это российская история, история человеческая с российских позиций, и это считается самым последним словом самых продвинутых умов, так что можно ожидать? Конечно, так и надо. Нельзя смешивать народы, а то получаются монстры, как нас учит Лев Николаевич Гумилев, и так далее. Откуда это? Конечно, фантастическое чувство обиды, фрустрации, потери своего статуса, не личного, но личного тоже, но своего статуса через статус державы, страны, с которой ты себя отождествляешь. Нас не уважают, двойной стандарт, это все время повторяется. Ну, так тогда подождите, мы тоже покажем. Если, как сказал недавно про грузин, нельзя там кусать руку, которая тебя кормит, вот представление, что Россия кормит Грузию, а она не отдает ей должное уважение, вот это и питает эти настроения, это чувство сверху донизу.
Спасибо, Алексей Сбирилович. Александр Ильичевский.
Я хотел бы сказать, что вот эти самые 35-летние, то есть рожденные около 70-го года, их стадия интеллектуального и, собственно, пика их самосознания, она приходилась именно что на начало 90-х годов, тогда, когда все, собственно, рушилось. И вот они были как раз-таки вот на этой волне разрушения. То есть они отлично видели мы, что было до того, да, мы видели тот государственный проект, который, собственно, до того существовал, а то будущее, которое никак не хотело формироваться, оно нас фрустрировало. Вот я бы сказал здесь слово «мы», потому что я тоже подпал под эту, в эту ситуацию. И развивая эту тему, это вот, собственно, государство без государственного какого-то морального проекта. И все самое чудовищное, а на самом деле чувство национальной розни с биологической точки зрения, это, в общем-то, вещь неустранимая, примерно так же, как половое влечение. В принципе, оно могло бы каким-то образом использоваться властями для каких-то социальных манипуляций общества совершенно легко. И когда, собственно, нет никакого морального проекта, то это является то, что лежит на поверхности, и этим люди манипулируют. И это чудовищно.
Александр Ильичевский. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем состояние российского общества после гибели Анны Политковской и в разгар антигрузинской кампании. Андрей Левкин.
Я хочу немножечко академически добавить по поводу шпаны, ощущения фрустрации. Дело в том, что в 17-м номере журнала «Синтаксис», это год 85-86, была громаднейшая статья о внутреннем возрасте русского. И там, собственно, речь шла о том, что, в общем-то, это поведение действительно подростка 17-летнего. Вот это желание, чтобы уважали, желание, чтобы делали то-то. Это все было очень красиво. Но суть в том, что тогда «Синтаксис», между прочим, себя выставлял именно как европейских русских, то есть взрослых русских. В противовес как бы не европейцам, которые вечные подростки, вечно они хотят самоутвердиться, их все обижают, они думают, что весь мир думает о них и так далее.
Спасибо, Андрей Левкин. Борис Дубин.
Два слова о том, что сказал Александр Ильичевский. Мне кажется, это важная вещь. Начало перестройки и, собственно, вот первые периоды ее разворачивания, раскручивания, все происходило очень быстро, но энергия этого, конечно, была энергия отрыва от предыдущего и энергия противостояния коммунистам. Это была важнейшая вещь. Что там положительного, неважно. Вот это мы должны смести, вот это мы должны уничтожить. И при этом, надо сказать, практически не возникло мысли о том, а люди, которым сегодня 15-20, которые вообще, говоря, этих коммунистов, что видели, что не видели, и разобраться в этом не смогут, что будет с ними через 10, 15, 20 лет. Это я, вообще говоря, к себе, конечно, обращаю упрек, и к своим сверстникам, и к людям старше, вот, но это реальные вещи. Теперь насчет культа силы. Это верно. То есть понимается в современном российском обществе, как бы я это тот, который заставил замолчать всех остальных, и они меня в этом смысле оценили. Чего мне это будет стоить, абсолютно не важно. Вот наши опросы относительно Грузии. Ухудшат ли нынешние кампании антигрузинское отношение с Грузией? Несомненно, ухудшат. Улучшит ли это отношение России с европейскими странами, Соединенными Штатами Америки? Несомненно, улучшит. Каким образом? Выбью глаз себе, чтобы у моей тещи зять кривой был. Другого языка в этом смысле нет. Был вопрос о том, будут ли Россию уважать, если у нас не будет огромной сильной армии, и вот, собственно, она не будет основой России и уважения к ней. Нет, не будут, считают 54-57% российского населения. Там еще 30% воздерживается, но остальные считают, что нет, так сказать, не в армии дело. И об утрате реальности, о которой говорила Лена и отчасти Андрей. Я думаю, что здесь масс-медиа не то чтобы породили этот эффект, они его подхватили, и возник некоторый резонанс между работой медиа и с тем, что происходило в толще самого общества. Оказалось, что уже почти невозможно различить, что нам сказали вчера с экрана и что сегодня сказал таксист. Для него и самого это как бы не очень понятно, чьими, собственно, сейчас словами он говорит. Но поскольку других слов у него нет, он говорит именно эти. И это важная характеристика этого общества зрителей, и при этом общество очень раскатанного, расплющенного. Когда выбрали Жириновского, наши коллеги, ну, собственно, и мы все, занимались специально этим феноменом. И назвали тот электорат, который его поддержал, три средних. Средний возраст, среднее образование, жители средних городов. Но то, что было вчера средним, сегодня вполне на высоком уровне. И плюс на самых высоких уровнях власти. Это действительно везде, это по всей толще. Если есть только общество таких зрителей и нет других масс-медиа, которые могут в этом смысле давать другие слова, другую перспективу оценки, будет только вот такая утрата реальности, когда язык масс-медиа наутро становится языком таксистов, а язык таксистов вечером становится языком масс-медиа.
Спасибо Борису Владимировичу Дубину. Лев Гудков хотел выступить.
По поводу интеллектуального проекта и о том, о чем говорил Дубин. То, что он говорил об изоляционизме и утверждение, что у нас свой особый путь, в принципе, его можно перевести как «не имеете права судить о нас, что бы мы ни делали». Вот это вот 76% свой особый путь, это и есть ситуация, которая на бытовом уровне, можно сказать, накрылся медным тазом, и вообще ничего не знаю. Не знаю ничего другого. Я не знаю никаких других людей, моральных авторитетов, образцов и прочее. Ведь другой вариант совершенно, казалось бы, с этим не связанный, это те же самые бытовые две максимы. Дай денег и не грузи. Развлекай. Но не надо этого вот, ни идеологии, ни нравоучений, ни морали, ничего. Я норма. Я не совсем согласен, почему государство должно брать на себя задачу вносить какой-то моральный проект. Оно совершенно не приспособлено для этого. Это могут делать только некоторые авторитеты внутри самого общества. И проблема заключается в том, что нету.
Нету. Даже религия стала, собственно говоря, инструментом национального самосознания.
Религии не будем преувеличивать. Я бы вполне согласился.
Предлагают как бы воевать против единоверцев.
Да, ребята, это очень хорошо, что это вспомнили, потому что для меня была одна из самых удивительных вещей. Православные грузины, русские всегда так гордились этой религиозной общностью, что же как-то и православие нам не важно.
Такой был оплот на Кавказе. Угу. Нормальный, мог бы быть.
Спасибо Виктору Сагареву. А меня вот лично интересует вот что. Ряд моих товарищей журналистов вообще-то дико разозлились после всех этих историй и сказали, что теперь они будут заниматься политикой, очень радикализуют свои выступления в собственных средствах массовой информации. Вот. И вообще желание побороться за другое понимание страны, чем то, что нам предлагается ксенофобски настроенными массами, у людей имеется. Вы как-то можете это прокомментировать? Кто виноват, мы примерно выяснили сегодня, а вот что делать?
Я бы все-таки был идеалистом и пытался все-таки искать механизмы создания этого морально-интеллектуального проекта, о невозможности которого говорил Лев Дмитриевич. Моральные авторитеты, ну хорошо, давайте подумаем, на каком основании они могли бы возникнуть. Моральный авторитет убит, да, допустим, недавно. У меня первая вообще реакция на все на это дело была: господи, ну вот теперь-то уж надо точно покаяться. всем скопом. Если мы христианская страна, то это первооснова на самом деле покаяние, это не знаю, в каком угодно смысле, моральном, может быть, интеллигентском или еще что-то. Не знаю, я развожу руками.
Александр Личевский, Андрей Левкин.
По-моему, ничего не делать, потому что любое изменение формы поведения будет означать то, что человек ведется на всю эту историю и так или иначе ей подыгрывает. Если он живет в меру своего естественного понимания, и так, как он всегда это делал, то в этом, по-моему, больше логики.
Так считает Андрей Левкин. Меня единственное, что в этой позиции не устраивает, это когда я наблюдаю и за собственной усталостью, и за усталостью вот ряд моих товарищей. Мы так... Общество, мне кажется, подустало за эти постперестроечные годы и как-то совсем не хочет реагировать уж ни на что. Нет?
Нет. Ведь это предполагает наличие каких-то иллюзий. Вот такое акцентированное поведение. А зачем они нужны и откуда они возьмутся?
Спасибо Андрею Левкину.
Я
Виктор Сидоров.
Очень пессимистичен. Мне кажется, главная проблема все-таки состоит в том, что общество ориентируется на визуальные средства массовой информации. Они все большие телевидения находятся под тотальным контролем. Причем, если взглянуть на информационные программы, например, Вести 24 или вот эту ночную программу, там вот, где ведут двое пивоваров, я забыл второй ведущий, но с ним раньше вела Чеченко, я не знаю, как эта девушка сейчас забыл, она с восточной фамилией тоже. Но получается, как бы, что вот лицо кавказской национальности ничего не говорит про проблемы на Кавказе. А с другой стороны, вот оно присутствует в эфире. Это очень такое большое ханжество телевидения, и там элементов таких много. Боюсь, что это непобедимо.
Это Виктор Сагарев. Я бы, честно говоря, объявила бойкот такому телевидению, как многие
не
люди
смотри,
делают.
Да, может быть.
Алексей Берилович.
Что значит «общество устало»? Я не думаю, что это достаточно как объяснение. Сейчас, может быть, самое страшное – это не точка опоры тех узлов, где может начаться какая-то структурация общественного мнения. У меня тоже вот такое личное воспоминание. Это 94-й год, начало Первой Чеченской войны. И я встречаю одну знакомую, такая демроссия, активист и так далее. Она говорит, вы знаете, почти не плачу, хотел бы что-то сделать, но не знаю, куда идти. Сейчас никто не знает, куда идти. Никто не знает, вокруг чего можно... что-то хоть создать. Партий нет, общественного мнения так, как такового нет, авторитетов, как сказал Борис Владимирович, тоже не очень много. Так что, мне кажется, это очень главная проблема, а не усталость. Тем более, что обществу, в общем-то, показали достаточно демонстративно, что оно ничего не может. Его, сказать, вот уже лет этак 15, я бы сказал, ну, может, немножко меньше, как говорят, сидеть на своем месте. И все это достаточно поняли. Не хочется мне делать параллели с фашистской Германией, с нацистской Германией. По-моему, это неправомерно. Но, тем не менее, как показывают последние вообще вот книги по истории нацистской Германии, главный фактор сыграл – общая пассивность. А как против него действовать, как него против бороться, я, конечно, у меня никаких рецептов нет. Это очень длинно, это очень кропотливо, это очень трудно воспитать в обществе запреты на эти чувства, тем более, когда они уже разбушевались. Это требует усилий, я просто пока не вижу, откуда они возьмутся. Ну, какой-то общий оптимизм говорит, что где-то они должны все-таки взяться. Хоть, конечно, сейчас достаточно пессимистичное настроение.
Алексис Берилович, Борис Дубин.
Я очень поддержу эту мысль Алексея Бериловича о равнодушных. Был такой старый роман, уже теперь, наверное, всеми забытый, Бруно Есенского, который так назывался «Заговор равнодушных». Мысль там была в том, что не бойся даже тех, у кого пена у рта, а бойся равнодушных. Их потом завербуют в основу победившего режима. Я бы обратил в этом смысле внимание на то, что стратегия власти, она состоит именно в том, чтобы вот все прибирать к рукам. Те слова, которые раньше принадлежали к другим, те формы, которые раньше как будто бы выработала Европа, а у нас они сегодня прикрывают еще что-то. Авторитет тех людей, которые раньше как бы были противостоящими режиму, а сегодня то встречаются с первыми лицами государства, то садятся в общественную палату, то еще что-нибудь в этом роде вытворяют. В этом смысле, если какие-то надежды и есть, то я бы их связывал с людьми, которые работают на новые ценности, если они в состоянии их производить. И на те группы, которые возникают вокруг этих ценностей. Авторитеты могут возникнуть только если есть ценности и их много.
авторитеты не возникают в расплющенном обществе, над которым торчит одна палочка под названием «президент», причем неважно, что на этой палочке будет нарисовано. Я бы поддержал и Андрея Левкина, если я правильно его понимаю. Збигнев Херберт говорил в свое время, когда его спрашивали, ну, как вы пережили эту советскую, как бы, эпоху в Польше, и вот что теперь делать, когда все меняется. Первое дело, сказал, ну, выплюнуть все это изо рта. Тотальная зависимость и чистая реактивность от каждого шага и чоха власти – это, вообще говоря, не самостоятельное поведение. Не надо позволять ей делать то, что она делает. Надо стараться бить ее по рукам и загонять ее в угол. Но строить всю свою жизнь на подчинении этому тоже не надо. Надо работать на другие длинные вещи. Видимо, скоро не будет. Может быть, что-то будет не скоро. Увы.
Спасибо Борису Дубину, ну и Лев Гудков.
Мне очень нравится одно выражение Сахарова, или Максима его. Если не знаешь, как поступать, поступай морально. Должно быть внутреннее чутье. Если этого нету, ну хотя бы руководствуйся собственным чувством брезгливости. И, в общем, уже с этим можно как-то работать. А так, ну, обычный рецепт, ну что, просвещение, перевод. Старайся не делать пакости.
Спасибо Льву Гудкову. «Свобода» в клубе «Квартира 44» о российском обществе после гибели Анны Политковской и на фоне антигрузинской кампании мы говорили с социологами Львом Гудковым, заведующим отделом социально-политических исследований аналитического Левада-центра, с Борисом Дубиным, ведущим научным сотрудником того же центра, с философом Виктором Загоревым, с писателем и интернет-обозревателем Андреем Левкиным и с писателем Александром Ильичевским, моим коллегой. Спасибо Алексею Бериловичу, социологу, профессору университета Париж-4 Сорбонна. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то и через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».